Василий Седой. Родная вселенная. Читает Егор Браун. Глава первая. Пролог. Интерлюдия. Тля малолетняя практически сразу почувствовала, что в одном из миров появился потерянный друг. Можно сказать, даже не друг, а человек, благодаря которому она получила право на жизнь. Поэтому она его считала больше, чем другом. Она даже не могла подобрать слово, чтобы его назвать. Но это не самое важное. Важно, что она ощутила на миг настоящую радость и запредельное счастье, осознав, что с ней рядом родной по меркам мироздания человек. А когда поняла, что ощутила самые настоящие, ничем не замутненные эмоции, то слегка даже потерялась. Ведь теперь она вышла на совершенно другой уровень развития, позволяющий достичь небывалых высот. Находясь в нирване от этого внезапного счастья, тут же, не задумываясь, решила пошутить над самым дорогим для нее существом. Конец интерлюдии. Сказать, что появившаяся перед глазами надпись ошарашила, это ничего не сказать. Это «поздравляем» и нереально приморозило. Мысли полетели со страшной скоростью, а глаза сами собой начали смотреть, чтобы захватить с собой на случай, если меня сейчас перенесет на планету полигон. Сделать ничего не успел, так как текст изменился.
«Что, испугался, да? Как же я рада, что ты выжил и вернулся! Я знала, что ты сможешь это сделать и верила в тебя. А я теперь, знаешь, какая сильная стала? Я теперь как настоящая богиня, поэтому ты срочно должен меня переименовать. Не хочу больше быть тлей малолетней. Хочу красивое имя. Думаю, надо меня назвать богиней справедливости». «А переименовать можешь только ты, потому что первое имя тоже дал ты».
Текст перед глазами менялся с такой скоростью, что я с трудом успевал его усваивать. Так тараторить могла только одна неуравновешенная особа, если ее, конечно, можно так назвать. Не задумываясь, сказал: «Я тоже тебе рад, тараторка. Какой была, такой осталась. Только ты немного помедленнее и покороче говори, а то читать не успеваю. И ты точно хочешь, чтобы я тебя переименовал? Ведь если сократить и соединить два слова имени, которое ты предложила, то вместо богини справедливости получится какая-нибудь Бося. Ты точно хочешь, чтобы тебя называли Босей?» И тут произошло сразу несколько событий. Тля малолетняя начала меня засыпать кучей надписей, выражая свое недовольство этим именем. Со стороны города показался дед, пообещавший принести мне одежды. И плюсом ко всему поплавок, до этого стоявший как памятник, вдруг резко ушел под воду. Чтобы быстрее избавиться от надписей, решил тупо соглашаться со всем, чем меня бомбардировала тля, не стеснявшаяся называть меня то бараном бесчувственным, то идиотом безмозглым. Мне было пофиг. Я только и делал, что тихо бормотал себе под нос что-то типа «да, так и есть, да, ты права». Попутно я подсек и вытащил довольно приличного карася. Увлеченный этим, я даже не обратил внимания, что очередная надпись перед глазами кардинально отличалась от прежнего.
«Желаете переименовать тлю малолетнюю и присвоить ей имя Бося?»
Как я уже говорил, увлеченный вываживанием карася, я старался побыстрее избавиться от мешающих надписей, поэтому совсем соглашался. Вот и теперь на автомате сказал «да». Тля малолетняя, которая продолжала упражняться в, как ей казалось, обидных эпитетах, отреагировала на сообщение о смене ее имени в своем репертуаре.
«Что? Да как ты смеешь?»
Конечно, система вычленила главное в ответе «тли», и это было слово «да». Возникла секундная пауза, а потом уже Бося снова написала, и даже по этому сообщению было понятно, что она успокоилась и смирилась.
«Вот что ты, Ваня, за человек такой? Если бы не знала, что это случайность, честное слово, обиделась бы и прибила. Нельзя же быть таким безответственным».
В этот момент подошел дед, и мне стало не до Боси. Он принес хоть потертую, но чистую одежду, штаны и рубаху, но я и этому рад и безмерно благодарен деду. Пока я одевался, он присел на свое место и спросил:
«Тебе есть куда идти?»
Я, отвлекшись на очередную порцию текста от Боси, на автомате ответил: «Пока не знаю». Он внимательно на меня посмотрел и сказал:
«Тогда не торопись, сейчас уха дойдет, пообедаем и подумаем, что с тобой делать».
Я только кивнул в ответ и под предлогом, что нужно удалиться в кустике, отошел в сторону. Надо закончить разговор с Босей. Все-таки, как ни крути, это имя получше будет, чем тля малолетняя. Эта мысль заставила поневоле улыбнуться. Какая-то Бося, несчастливая на получение имен, Надеюсь, это не навсегда, и у меня еще будет возможность исправить это недоразумение». Скрывшись глаз деда, начал говорить. И тут эта пигалица бесстыжая написала, что я могу не утруждаться и спокойно говорить про себя, все мои мысли для нее, оказывается, не секрет. Вот же ж заноза мелкая, раньше сказать нельзя было. Но раз уж отошел, решил заодно сделать то, о чем сказал деду, попутно активно общаясь с Босей. Все никак не привыкну к новому имени. Надо сказать, она научилась воспринимать информацию мгновенно. А так как думают люди намного быстрее, чем говорят, надолго мой рассказ о пережитых приключениях не затянулся. О том, как без меня жила Бося, я узнаю чуть позже. Сейчас надо срочно решить насущные вопросы. Что делать и как жить дальше? Поэтому я спросил, может ли она чем-нибудь помочь уже сейчас. Оказалось, она может практически что угодно. Она указала на растущий в метрах 200 от меня дуб и поведала, что в паре метров от него, в сторону реки, закопана сумка с кучей серебра. Если тратить с умом, хватит надолго. Позже она укажет еще места, где спрятаны клады. В голове проскочила мысль «так жить можно». Интерлюдия. Когда тля малолетняя ощутила первые проявления эмоций, она неосознанно выпустила из себя такую мощную волну восторга, что мироздание вздрогнуло. А это, в свою очередь, привлекло внимание сущностей, осознавших себя полноценными личностями намного раньше тли малолетней. Некоторые отнеслись к этой волне с безразличием, а другие заинтересовались. Выяснив, что пробудило эмоции тли, они возмутились нарушением договоренностей. Ведь они когда-то согласились вернуть жизнь разумному при условии, что он уйдет на перерождение в другую вселенную, и что в итоге? Получается, тля их обманывает. Немного посовещавшись, эти сущности приняли неоднозначное решение — отсечь тлю от мира, в который каким-то образом вернулся разумный, и подключить этот мир к сегменту вселенной, где царствует система, но сделать это по самому жесткому варианту из возможных. Конец интерлюдии. Когда, обрадованный, я возвращался к деду, мысленно разговаривая с Босей, в нашей беседе вдруг наступила короткая пауза, а затем Бося начала засыпать меня сообщениями со страшной скоростью.
«Ваня, времени очень мало, поэтому всего объяснить не смогу. Запоминай. Планету, на которой ты находишься, в 12 ночи по местному времени подключат к системе. Статус игрока, который поможет выжить, получат люди, победившие любую потустороннюю тварь. Меня пытаются отсечь от этого мира, поэтому, скорее всего, быстро помочь не смогу. Надо еще разобраться, кто там такой умный. Тварей, которые будут попадать на первом этапе на Землю, можно убить при помощи серебра. Оно на них действует, как кислота, разъедая плоть».
И на этом все. Связь прервалась, и я даже выругался в сердцах, при этом подумав. Вот и нифига себе. Возвращение. Бося перестала присылать сообщения, а я осознал, что мне в очередной раз придется выживать и пытаться взаимодействовать с уже позабытой системой. Пока мы говорили, я успел вернуться туда, где меня ждал дед. Присел рядом, минуту подумал и начал говорить. «Дед, ты сейчас можешь принять меня за сумасшедшего и просто послать куда подальше? Но так как ты отнесся ко мне по-человечески, я попытаюсь отблагодарить тебя тем же. Конечно, получится это у меня, если ты выслушаешь меня и отнесешься к сказанному в высшей степени серьезно». Затем кратко рассказал ему, что произойдет в полночь и как можно будет не только выжить, но при удаче еще и вернуть силу и молодость. Поначалу дед смотрел на меня скептически, как на дурачка, но по мере моего монолога как-то посерьезнел и задумался. После продолжительной паузы он задал только один вопрос. «А как же остальные люди?» Что ему на это ответить? Нечего мне сказать, просто не знаю, как им помочь. Но точно знаю, если потеряем время и не подготовимся, придет к нам северный пушистый зверек по имени Писец. Приблизительно так деду и ответил. Понимаю, сказанное прозвучало странно и нелогично, но дед почему-то мне поверил или сделал вид, что верит. Тем не менее, после короткого совещания он развил бурную деятельность, да с такой прытью, какой вообще не ждешь от тщедушного, можно сказать, высохшего старика. В первую очередь мы, подхватив вещи, как можно скорее понеслись к нему домой. Там он выдал мне лопату, чтобы я мог откопать теперь уже свой клад, а сам помчался на телеграфную станцию, чтобы отправить сообщение детям и внукам. Он решил дать им шанс предупредить, чтобы до полуночи нашли холодное оружие с серебром на клинке. Такой себе, конечно, шанс, но хоть что-то, может, кому и повезет, если они не воспримут его совет как бред спятившего старика. Потом у него в планах посетить местных друзей и родственников и попытаться и им тоже помочь выжить. И только после этого он займется подготовкой к встрече апокалипсиса. Глядя на его целеустремленность, я решил даже не пытаться убедить его немного поменять порядок действий. Подумал, что при любом раскладе успею подготовиться, благо опыта хоть отбавляй. Выкопал клад без проблем, хотя это почти центр города, сама сумка с серебром была в довольно укромном месте, поэтому обошлось без лишних глаз, и никто мне не помешал. Уже дома у деда посмотрел, что мне досталось от щедрости Босси, а досталось, надо сказать, немало. В сумке, кроме кучи серебряных изделий, хранились 1500 рублей монетами. Эта добыча позволит быстро решить сразу много проблем, и начну я с покупки нормальной одежды. Не зря ведь говорят, что встречают по одежке. Отсыпав совсем немного серебряных рубликов, я направился в ближайшую лавку с готовой одеждой. Там откровенно повезло, в продаже был добротный костюм для путешествий, или, как его здесь называют, дорожный. Главное, что этот костюм сел как влитой, будто его на меня и шили. Здесь же купил белье с портянками, за сапогами пришлось идти в соседний магазин. С обувью, наоборот, не повезло. Ну, не подошло ничего, чтобы было комфортно. Пришлось покупать ботинки с высокой шнуровкой, пока дождей нет. Так будет даже лучше. Они были чуть великоваты, но с портянками сели, будто так и надо. Только когда полностью оделся, окружающие перестали на меня пялиться. Особенно много подозрительных взглядов словил, когда был одет в дорогой костюм, но ходил босиком. За 30 метров поймал с десяток недоуменных взглядов. Затем пришлось возвращаться к деду и брать уже побольше денег. Мне крайне необходимо оружие, ведь его здесь еще надо как-то успеть доработать. В оружейном магазине завис. Очень хотелось взять что-нибудь нарезное, но я прекрасно понимал, что обычный дробовик будет гораздо лучше. Главное — калибр и количество серебра в той же пуле или картечи. Поэтому, немного сомневаясь, купил 2 двуствольных ружья. Одно подарю деду. Здесь же приобрел ухватистый топор на длинной рукояти. Хотелось какой-нибудь клинок, но, как назло, ничего подходящего не обнаружил. Еще я купил добротный охотничий нож и все необходимое для снаряжения патронов. Плохо, что там не оказалось приспособлений для набивки патронов. Такое привозят только на заказ. Придется выкручиваться при помощи подручных средств. Занес к деду домой ружья, взял еще серебряных монет и пошел искать кузнеца. Нашел довольно быстро, но пришлось нанимать извозчика и ехать на окраину города. На то, чтобы уговорить отложить все дела и заняться моим заказом, понадобилось немало времени, но все-таки уговорил. Деньги, как говорится, творят чудеса, если их хватает. Конечно, я переплатил за работу в разы, но сейчас ни о какой экономии и речи идти не должно. Там же у кузнеца увидел шашку. Обычный, ничем не отличающийся от других таких клинок. Попросил посмотреть, а потом предложил назвать цену, за которую он его продаст и доработает так, как мне нужно. Оказалось, эта шашка не его, он просто должен ее наточить. Как ни уговаривал продать, ничего не получалось. Кузнец оказался на редкость обязательным человеком, его не прельстила даже тройная цена. Жаль, конечно, но обойдусь как-нибудь. На меня он смотрел как на придурка, никак не мог понять, нахрена на топор и на лезвие ножа нужно нанести как можно больше серебра. А когда попросил его покрыть серебром еще и кучу свинцовых шариков, картечи, он только пальцем у виска не покрутил, хоть и видно было, как ему хотелось это сделать. Но как бы он про себя не возмущался, а сделал все довольно быстро и качественно, поэтому я не пожалел накинуть ему еще пару рублей за хорошую работу. Перед тем, как уйти, дал ему совет, и мне пофиг, последует он ему или нет, главное, моя совесть будет чиста. Так вот, я посоветовал ему подготовить себе топор по образцу моего и сегодня ночью держать его под рукой. Затем развернулся и ушел. Дед к этому времени уже вернулся домой. Он успел сделать все, что задумал, и мы начали готовиться к приближающемуся Армагеддону. Не буду рассказывать, как снаряжали патроны и пытались вколотить в наконечник рогатины, доставшийся деду от предков кусок серебра. Скажу только, что сделали все, что от нас зависело. Предстоящее событие решили встретить на улице, просто рассудили, что в доме можем и не понять, что что-то изменилось. Ровно в полночь мир вздрогнул. Нет, так-то все осталось как раньше, просто возникло чувство сродни тому, про которое говорят, что поджилки трясутся. Поблизости ничего не происходило, поэтому мы решили выйти со двора на улицу. Там мы увидели зеркало портала, из которого никто не появлялся. Немного подождали. Ничего не дождавшись, я решил в него заглянуть. Для начала засунул туда мизинчик, так как на неодушевленные предметы он не реагировал. С пальцем ничего не случилось, и я, недолго думая, сунул туда голову. Увиденного с той стороны мне хватило, чтобы бояться даже смотреть в сторону портала. А как по-другому, если на той стороне я увидел бронированного хитином монстра, похожего на колорадского жука, только размером с карьерный самосвал? Не успел даже рта раскрыть, чтобы поделиться с дедом впечатлениями, как в голове сам собой появился приятный женский голос, который коротко пояснил.
«В этот мир пришла система, и у жителей планеты есть месяц, чтобы в открывшихся повсеместно порталах уничтожить любое существо и таким образом инициироваться. Пока порталы работают только для людей. Через месяц после окончания адаптации они начнут работать для любого живого существа в обе стороны».
Собственно, этим все и закончилось. Как говорится, ни привета, ни ответа. Переглянулись с дедом и потопали к нему домой. Как-то одновременно решили, что прежде чем что-то предпринимать, надо снять стресс с помощью коньяка. Пока неспешно употребляли успокоительное, наконец-то познакомились. Деда звали Константин Александрович Павлушин, и был он ни много ни мало, а полковником в отставке. Всю свою жизнь дед провоевал, притом артиллеристом. Наверное, поэтому имел немного авантюрный склад характера. Да и вряд ли обычный человек смог бы всерьез воспринять информацию от непонятно появившегося абсолютно голым парня, тем более такую бредовую. Константин Александрович поверил и выиграл джекпот. Ведь я по-любому постараюсь его отблагодарить. А учитывая приобретенный в моих скитаниях опыт, думаю, благодарность будет немалой. Но это ладно. Загадывать что-либо — последнее дело, посмотрим, как все повернется. Надо собираться силами и идти смотреть, что нам приготовила система. Конечно, зря мы затеяли снятие стресса, сейчас торопиться надо, чтобы оказаться в первых рядах инициированных. Но помню слова Боси о самом жестком развитии событий, мне надо было принять маленько для храбрости. Все-таки, несмотря на все, что я пережил, чувство самосохранения никуда не делось. Вот и сейчас я стоял перед порталом и мандражировал. Не особо помог и допинг в виде 150 граммов спиртного. В чувство привел голос деда. «Сынок, может, давай я пойду?» Посмотрел на него, покачал головой и шагнул в портал. Так-то настроен был серьезный, подготовился ко всему, но того, что после перехода сразу столкнусь нос к носу с бронированным самосвалом, не ожидал. Самосвал начал открывать пасть, в которую запросто въедет легковой автомобиль, а я просто выстрелил сразу из двух стволов в эту пропасть и даже сам не понял, как перепрыгнул в свой мир. Там просто сел на землю и сразу же поймал отходняк. Меня не по-детски заколотило, будто в первый раз столкнулся с опасным противником. Дед с сочувствием, смотревший на меня, спросил. «Так все плохо?» «Хуже», — не задумываясь, ответил я. «Ну, раз шутить начал, значит, полегчало», — сказал старик, усмехнувшись. Я сначала покачал из стороны в сторону головой, а потом ответил. «На самом деле я не шутил, там действительно жуть жуткая. Поэтому давай-ка мы с тобой пробежимся по городу и поищем другой портал. Вдруг такая хрень только здесь?» Дед спорить не стал и просто подал мне руку, чтобы помочь подняться на ноги. Встал и не успел ступить и шага, как меня нехило так скрутило. Я будто попал в мясорубку, настолько неприятными были ощущения. Даже сам не заметил, как опять оказался на земле и сжался в позе эмбриона. Длилось это недолго, уже через пару секунд меня отпустило, и сразу же, будто дождавшись, пока приду в себя, в голове раздался уже знакомый голос.
«Вы первый на вашей планете смогли убить своего противника и инициироваться. За это вы получите вознаграждение после окончания срока адаптации».
Я сразу подумал, какая нафиг адаптация? До конца этого месяца еще дожить надо. Ведь отсиживаться не стану, если такая хрень перейдет сюда. То никакое серебро не поможет. Нужно прокачиваться. А как, если награды будут выдаваться когда-нибудь потом? Дед начал задавать вопросы, но я только отмахнулся. Сказал, что все расскажу позже, и опять шагнул к порталу. Старик дернулся было меня удержать, но просто не успел. Я уже был на другой стороне. Самосвал лежал в шагах в 50 от портала. Вокруг было тихо, и других противников я не обнаружил. Хороший момент, чтобы показать старику, с чем придется столкнуться. Поэтому я перешел обратно и сказал, чтобы он шел к порталу сразу за мной. Увидев убитого монстра, дед реально стал белее мела. Я даже начал переживать, что он поймает здесь какой-нибудь инфаркт с инсультом на пару. Но ничего, крепкий старик. Несмотря на дряхлый вид, быстро пришел в себя и начал задавать вопросы.
«Это как же ты сумел завалить такую страсть?»
«Случайно. ответил я как есть, затем немного подумал. Когда в прошлый раз перешел, сразу столкнулся с ним нос к носу. Он начал открывать рот, и я пальнул в эту пасть, не задумываясь. Думаю, серебро ему пришлось не по вкусу, вот и помер от огорчения. Старик только хмыкнул и сделал вывод. «Значит, их можно убить». «Да уж, можно-то можно, вот только как, я пока не понимаю. Если бы не открытая пасть и не портал за спиной, боюсь, мне бы ничего не светило». Подошли к туше монстра, и я на всякий случай приложил к ней руку и пожелал собрать трофеи. Как и думал, ничего из этого не получилось. Умом прекрасно понимаю ценность добычи. Думаю, любая частичка уничтоженного монстра будет на вес золота. А прибрать это все к рукам физически не могу. Поэтому попробую добраться хотя бы до сердца и мозга этой твари. Вдруг получится добыть кристалл или другую какую ценность. Должно что-то быть, ведь система же, значит, и для развития, помимо вознаграждения, по идее, можно добыть бонус. Раздумывая об этом, попутно озвучивал свои мысли спутнику. Что мне понравилось в бывшем полковнике, это его умение слушать и делать правильные выводы. Он, оценив объем работы, предложил позвать на помощь своих друзей и знакомых, аргументируя это тем, что такое зрелище по-любому заставит народ задуматься о своем будущем и наглядно покажет, с чем вскоре придется столкнуться. Опять же, по словам старика, если я считаю, что туша убитого зверя имеет ценность, то много людей смогут перетащить ее в наш мир и уже там заняться разделкой. Не согласиться с этим было сложно, поэтому я дал добро на привлечение помощников, но сам остался здесь. Решил не ждать, пока народ соберется. Вдруг появится еще один монстр, и тогда мы точно все потеряем. Поэтому, как только старик исчез в портале, я начал работать. Попытка подрезать естественную броню, чтобы освободить место для разделки туши, ни к чему не привела. Ни нож, ни топор просто не могли разрезать шкуру под броней. Меня даже передернуло слегка, когда я понял, какие нас ждут проблемы. Как с этой хренью сражаться, если обычным оружием ее даже поцарапать нельзя? Тут и серебро не поможет, ведь для того, чтобы оно сработало, необходимо доставить его внутрь организма монстра. А это, судя по всему, будет ох, как непросто. Попробовал добраться до мозга твари через пасть и бросил эту затею. Теоретически это можно сделать. Но времени придется затратить ужасно много, и не факт, что успею сделать все за день. Так что не остается ничего другого, кроме как ждать помощников. Сидеть просто так я не хотел. Примерно в сотни метров от портала рос невысокий густой кустарник, усыпанный ярко-оранжевыми ягодами. Я решил добыть хоть немного этих плодов. Я ни на секунду не забывал о такой простой вещи, как трофеи. Ведь неизвестно, вдруг эти ягоды окажутся сверхполезными, а убитая мной тварь была охрана этого добра. Не угадаешь. Поэтому надо тащить в свой мир все, до чего только смогу дотянуться, и уже там разбираться, нужно ли мне это. Я двигался неспешно, внимательно осматриваясь, и старался как можно меньше шуметь. Дошел благополучно, а вот с добычей плодов возникла проблема из-за острых иголок, растущих на ветках кустарника. Фиг его знает, как подействует их укол на мой организм. Поэтому я осторожничал и за полчаса смог сорвать всего ягод 10. Плоды напоминали зимние сливы, но при этом отличались и цветом, и плотностью. На ощупь были как резиновые шарики. Конечно, я даже не думал о том, чтобы их пробовать. Разложил по карманам и вернулся к туше проверенного монстра. 2 часа мне пришлось ждать возвращения Константина Александровича с подмогой. За это время ничего важного не случилось. Единственное, на грани видимости, практически на линии горизонта, по небу пролетела огромная тварь. Благо, ее и не заинтересовала туша моего монстра, поэтому я благополучно дождался подмоги. Дед привел довольно много людей и даже подумал, как нам утаскивать отсюда добычу, и притащил целую кучу веревок. Надо сказать, все оказалось не так страшно, как казалось на первый взгляд. Обвязав лапы монстра веревками, народ по команде деда дружно начал рывками тащить тушу через портал и справился довольно быстро. На другой стороне нас ждала огромная толпа зрителей. Несмотря на глубокую ночь, казалось, весь город не спал. Все хотели посмотреть, с чем им вскоре придется столкнуться. Был здесь и кузнец, который помогал мне в переделке оружия. Он не постеснялся подойти и спросить, не об этом ли я его предупреждал. Я кивнул и тихо добавил, что чем быстрее он сможет инициироваться, тем для него же будет лучше. Я только с трудом понимаю, как он это сделает. Мне вот откровенно повезло, а как ему решать вопрос, один бог знает. Надеюсь, сможет что-нибудь придумать. Сам я, как и планировал, буду помогать Константину Александровичу, а остальные пусть думают, как им быть. Всем помочь не смогу, да и не планирую. Самому бы выжить.